поделитесь своими впечатлениями о сегодняшней репетиции. Вот с этого начнем нашу работу, да? Вы, так сказать, бегло, учитывая, что это не результат, а процесс. То есть, до выпуска очень долго, что только первый раз мы вышли на сцену. 2-3 дня тому назад, только сейчас начинаем все это слаживать. Но все сделано было без декорации в БРЗ. И вот, так сказать, первый раз подали. И штуковина все это со светом только делается все. Вот то, что мы сегодня делали с третьей картиной, сейчас только сделали со второй, связано, сегодня их прогнали уже. Более-менее прошло, так сказать, не совсем чисто, но, так сказать, я не останавливал, там не включалось, Это так, ну, подготовлено было мы все заранее, весь процесс подготовлен. Прежде чем выйти на сцену, там, значит, я уже фурками проделал, таким монтировщиком, теперь. Вот, что актеры попали уже в среду, подготовлено, тоже началось. Ну что, как вот Брехт такой? Видели Брехта такого? Какой он?
Ну, пожалуй, не знаю, вот биографию
вспомнил. Я забываю ваши имена, отчества, мне ужасно неприятно сказать. Но вы меня можете просить, что сказать вообще. Запомнить всех вас очень трудно. Поэтому имя, отчество, город ваш, чтобы я по городам помню.
Когда-то я работал в Тюмени, когда я начинал был. А сейчас я работаю все на Павловске Казахстан. Фамилия моя Чулко. Так вот, возвращаясь к опере, вот, ну, я их видел, наверное, опер 5 в своей жизни. Но такой я вижу впервые, действительно. И знаете что, вот, ну, как-то так ощущение вот начала, вот то, что мы видели, ведь это был первый акт, вот, вот эти да, картины от первого акта.
Да, первый картина.
Вот удалось найти какое-то очень, знаете, вот напряжение. Смотришь, знаешь материал. Знаешь, что будет дальше, ну, поскольку пьеса нам известна. И с интересом смотрится. А что же дальше? Вот, очевидно, это вот, я не знаю, может быть, это темповое начало, такое необычное, кстати, вот этот немножко замедленный темп, эти паузы, которые, в общем, создают какое-то, знаете, вот, напряжение, то самое слово. И это заставляет смотреть и слушать. Ну, меня меньше, так сказать, волновали зонги, потому что вот как-то в зонге вот были места, где я себя поймал о том, что а вот зонг мне не интересен. Вот пропадает интерес. Хочется, ну ты давай, вот мне бы дальше, так сказать, ну, шли сюжеты, так можно сказать. Вот что-то с зонгами, особенно, ну, эти картины, она не сделана, я понимаю, так сказать, там опера сама, вот, финал не решен еще, да, я правильно понимаю, да? А что это будет решаться? Вот, а вот все, что происходит драматургически, так сказать, и это, по-моему, интересно. Вот я себя поймал о том, что я смотрю и думаю, а что дальше, что дальше, что дальше, что дальше. Вот, так сказать, это первое ощущение от того, что я сегодня увидел. Хотя, наверное, честно говоря, вот когда я узнал, что вы ставите этот спектакль, я подумал, ну а что еще, ну как еще можно поставить, ну что, уже столько. Вы знаете, я не знаю, правда, чем это вызвано, так сказать, ваше, почему вы решили ставить, но то, что в таком качестве она имеет право на существование, я в этом уверен.
Ну, вы знаете, тут, наверное, напряжение. Что значит напряжение? Мне кажется, очень интересно актерское существование Сергея Брехта. Очень интересно актерское существование. Вот до выхода Миронова, вот это представление, так сказать, показ, так сказать, человек пришел, так сказать, я хочу работать, значит, дайте мне, так сказать, что-то, какую-то маску. Мне показалось не очень интересно и не очень притягивало. С приходом Миронова и с приходом всей этой банды нищих мне стало страшно интересно. А страшно стало интересно от того, что было очень интересно внутреннее проживание Миронова. Процесс. Интересно, была решена сцена. Понятно, про что она была решена. Свадьба. Для нее это большое событие. Она хочет чего-то необычного. Миронов тоже чего-то хочет, но чувствовать не получается. Не могут, не умеют, не хватает. Вот они так воспитаны, вот они такие. И вот от этого сразу происходит, мне кажется, очень интересный переброс в зрительный зал. Возникают ассоциации. Уже видишь часто свадьбы, на которых ты тоже бывал. на которых тоже все приходят поесть, выпить, но чего-то не хватает, духовности, поэзии, чего-то не продумано или не умеет. Вот мне казалось, что я ощутил в этом сегодняшний день. И поэтому мне не важно, что это будет, сказать, брех, как зритель, я говорю как зритель, мне не важно. Пусть это будет гроза, пусть это будет брех, но как зритель, я сейчас говорю уже никак, мне страшно интересно, чтобы меня потянуло туда, вот в это место. И, казалось бы, брех, мы знаем, так сказать, отстранение, отчуждение, так сказать, знаем, так сказать, эти зонги, все это. Понятно, сказать, нам сказать, акцентируют, нам говорят о том, что вот сказать, добро, так сказать, вот это духовность, это социальные пороки. Но это, так сказать, общие слова. А вот удается, мне кажется, что сегодня вам, у вас есть уже заложено прорыв сегодняшний день. И угадывается, что то зло, которое есть, я, так сказать, не обобщаю, но у нас, так сказать, вот оно идет к нам. И поэтому там, где вот это узнавание происходит, там страшно становится интересно. Там, где этого узнавания нет, там не очень интересно. Вот очень любопытно сегодня прошла репетиция вот этой картины, последней, третьей картины, когда вы, так сказать, их потянули на вот ощущение этого ритма. Не сбросили фразу актрисы, не играйте интонации, не играйте краски, попробуйте идти потоком. В этом тоже сразу пошла не игра, не представленчество, а, так сказать, мне тоже показалось, вот семья, вот пришла дочь. И вот, так сказать, родители в своем, так сказать, взрыве, в своем желании, так сказать, на чем-то настоять, утвердить, они идут, потом останавливаются. И, наверное, сила Брехта в том, что почему теперь я понимаю, почему нужны эти зонги, и почему должно быть такое совмещение. Должно быть узнавание и должны быть зонги. Потому что, опять же, зонги... А, дескать, это те мысли, которые нам сегодня нужны и необходимы, как обобщение итог предыдущей сцены. Ну, трудно вам. Ведь вы мастер, вы знаете, что делать, вы видите и представляете. Но мне кажется, что сейчас все это закручивается довольно современно. Зло нужно и необходимо. И еще я повторяю... Оказывается, у Брехта тоже нужен процесс внутренний актерский, и даже чувства, и ощущение актерское. Актер не просто вот говорит фразу, потому что... А я чувствую, что Миронов, он говорит фразу, он ее, она у него там кипит, она, так сказать, он ощущается, проживает. Это становится интересно. Вот пока такие у меня первые впечатления от вашей речи.
Мне показалось, я видел вообще одну... Трехгрошовую, ну, по темпу сейчас еще не установлено, но, в общем, ну, как мне кажется, вы взяли именно медленный. Вообще, есть же запись Вайля Геннадия Рождественского, записал симфоническим оркестром музыку, где все темпы, в общем, очень медленные, не, так сказать, не быстрые, очень медленные. И вроде и они играли медленно. И был спектакль в театре Ванемуйна, «Кайду», делаю, который, ну, языка нет, поэтому, так сказать, вся текстовая часть, в общем, пропадала, хотя спектакль был такого маскарадно раскрашен весь немножко. Но очень медленно играли, и в этом есть какой-то смысл, безусловно, потому что та ирония, когда весь, вся парадоксальность Брехта, которая есть в пьесе, и вот что мне показалось сегодня интересно, это, по-моему, должно дойти даже, в общем, до нас, хотя... так сказать, весь ассоциативный строй несколько иной, но так как общество, как говорят китайцы, обуржуазивается, то какие-то вещи, в общем, попадают даже, я думаю, сегодня, просто по сегодняшней репетиции и с этим самым, с Брауном, с Ковром, со всеми, так сказать, делами, и текстовые намеки проходят просто внутри понятные. С зонгами, в общем, всегда ведь сложно, почему-то вот по всем спектаклям, которые были, то ли от того, что мы настроены на какой-то все-таки другой театр, нежели немцы, которые приходят в театр, смотри, и слушать. С слушают. Ну, когда берлинский ансамбль был здесь, тоже очень какая-то непривычная манера, в общем, игры. Вот. Но мне кажется, что здесь просто Мишулин, по-моему, это будет очень туда и очень просто интересно по всем актерским делам. И когда вы сегодня сказали, с Васильевой сделали замечание, это в театре два театра. Это совершенно разное существование. Ну, все, очевидно, природы просто. Актерской природы, потому что, по-моему, для Васильевой эта драматургия, мне кажется, далека. Так сказать, и это не в упрек, может быть, ей. Ну, чисто природа, у нее совершенно другая природа актерская. Поэтому, как бы она ни отстранялась, и как бы она его ни подавала, все равно существует другое переживание. Поэтому и в то же время Мишулин, Корниенко, который, в общем, работает Миронов. Ну, он интересный. А кто художник? Художник тоже.
Мудашвили.
Ну, по-моему, это очень интересно. И вот все эти самые зонговские, да, варьетешный прием весь. В общем, это как-то разговаривали, не помню, с кем-то из немцев, не помню. И когда мы говорили, ну, Брехта, что, как? Я говорю, как варьете? Как варьете? И, по-моему, паузы, ну, просто установится, темп еще установится, и он, конечно, сожмется. Но вот все паузы и то, что у Миронова все оценки очень большие, они создают многозначность всего, многозначность. И если только, ну, вам со зрителем легче, если только зритель воспримет, так сказать, и начнет, кроме смотрения, правда, начнет еще, так сказать, включит голову сюда.
Включит голову.
Потому что большинство, в общем, тех, я видел и ленинградскую еще, и линкомовскую, ну, в общем, много этих самых. Почему-то первое, что склоняется, такое внешнее варьете. Ну, невольно тянут девочки все эти проходы, прологи, невольно тянут на такую чисто внешнюю. А здесь, мне кажется, и оформление, оно жесткое. И, в общем, там какие-то намеки на Дикса, эти муляжи. Интересно. И сурово даже.
Немножко ощущение многовато. Есть ощущение загруженности книг. Мне немножко был такой первый момент, может быть, потом я привык, загружен еще стенами.
Ну и шкафами.
Да, что-то показалось. Ну, это я не знаю, это, так сказать, мое личное.
Хорошо, тогда я немножко поговорю сегодня с вами. Значит, почему я взял «Благоухарь»? Значит, что этот спектакль сейчас, он, как вы видели вчера, точнее, очень показательно, он пользуется очень большим, у вас я сейчас уже сказал так, номер один по интересу, который вызывает этот спектакль. То есть театральной общественности, и критики, и зрителей. Значит, вот, значит, вышло такое, значит, вообще полное слияние и замысла, и спектакля, и актерской работы, и зрителя, так сказать, вообще, где все, что хотелось, реализовалось до конца, по счастью. Бывает редко, знаете, на каком-то спектакле что-то там вышло, что-то не вышло, что-то дотащил. А тут я все, что хотел, сделал в «Глухаре». И, значит, вот очень любопытно, значит, вообще, что этот спектакль, актеры, сами актеры, когда мы говорим о способе существования, значит, погрузил их впервые, может быть, так сказать, вообще, но в полную сферу психологического театра, который мы всегда, конечно, все спектакли, там и Мынеш, подписав, что другие спектакли, там «Бег», «Левая тума», никогда не проходили мимо психологического загруза актеров, всегда решали, так, несомненно, как везде. Но вот в этом спектакле драматургия постсоветская и жизнь современных людей, так сказать, смотри, и, значит, с самого начала я подумал о том, что весь прошлый сезон прошел под знаком какой-то, так сказать, вообще растерянности у многих метров сегодняшнего театра. Ну, например, так сказать, вообще Анатолий Васильевич Ефрос заявил просто, что, значит, у него кризис, и он не знает, так сказать, вообще, что нужны новые формы, нужны новые идеи театральные. Театр себя как-то исчерпал. Стали говорить о кризисе театра, кто-то поговаривает, так сказать, вообще в прессе, так сказать, вообще. Появились всякие, значит, вообще среди определенной части критиков, которые, значит, группируются вокруг Фроса, так сказать, а свой Фрос и кризис, значит, кризис у всего театра. Значит, все, конечно, в кризисе. Значит, я никакого кризиса, значит, вообще не ощущаю. Есть кризис отдельных мастеров и кризис отдельных театров. Нельзя сказать, что кризис театра как такового. Наоборот, мне кажется, что сезоны какие-то появляются, какие-то вещи совсем в другом месте. Как неожиданно, так сказать, вообще вдруг в прошлом году не я прослезировал, а спектакль «Святая святых» в театре ЦСКА. Никто не ожидал театра ЦСКА, вроде как уже все, вроде как туда никто не ходит. Большое это здание там на площади коммуны с какими-то, значит, там своим праздновой какой-то сложной жизнью, у них своя какая-то там, значит, как-то она как-то так в стороне, значит, там пур, какие-то там задания какие-то такие, значит, вообще там что-то такое там туда. И вдруг один спектакль, трутся, «Святая святых», и все бросили. И что же там, значит, вообще привлекло в этом спектакле? Там вдруг прорвалась, значит, то, чего не хватало в последних работах у многих. Там прорвалась та правда действительности нашей. И актеры, не мудрство, а лукаво, создали психологически обоснованный, значит, и мотивированный глубоко изнутри процесс и способ существования, когда все это вдруг стало, так сказать, вообще сильно воздействовать. И никаких новых идей не надо. Вы что, идея одна всегда есть. Вечная идея всего театра, живого театра. Когда он говорит о современной жизни, раскрывая традиционно, будем говорить, не боясь самой старой терминологии, жизнь человеческого духа, современного человека. И если это действительно так, то сразу возникает какой-то, значит, вообще неожиданный тот самый контакт, которого мы ждем все в театре, вот это взаимодействие зрителей и сцены, возникает там, где прорывается правда жизни, донесенная средствами из вечного театра. Поэтому, так сказать, вообще, вот так, когда я прочел пьесу «Розово», значит, ну, прежде всего, я с вами всегда говорил и всегда подчеркивал, что для меня автор есть первоначальная инстанция, что режиссер, какой бы он ни был гениальный, сказать, что бы он ни хотел сам сказать миру, говорит через автора и берет того и другого автора, как я себя подчеркиваю, из любви к нему, а не из ненависти. Первое положение, что вообще, если ты взял эту пьесу, ты взял ее, потому что ты полюбил этого человека, который так рассказал, поведал миру сам. Значит, этого человека как такового надо себе представить, его генезис, его творческую биографию, то молоко, которое он впитал в себя, значит, вообще в искусстве, и прежде всего с ним познакомиться вплотную. Так для меня путь к Грибоедову, Гоголю, Булгакову идет только через Грибоедова, Гоголя, Булгакова, не через себя. Сам я уже так их понимаю, так их ощущаю, за это люблю и это хочу рассказать. Поэтому, когда я взял пьесу «Розу», я понял, что это совсем другой театр, которым я не занимался. Это другие истоки и корни, другая природа театральности. И здесь, значит, вообще я отказался от музыки, от режиссерских, метафорических мизансцен, поэтического театра. А здесь, так сказать, вообще надо было, так сказать, вообще обратиться к истокам его драматургии Чехова и Горького, так сказать, той линии, которую Розова, так сказать, еще продолжает, а ту линию русской драматургии, так сказать, вообще идущую от этих корней. И тут, мне кажется, сейчас, может, не для стенограммы, а может, для стенограммы, что, значит, это знали уронено. Мне кажется, так сказать, вообще кризис не идей, а кризис тех, кто уроняет эти знамена. Для меня одним из самых драматических моментов прошлого года было, это была премьера «Утиной охоты» в МХАТе. Это была полная потеря всех принципов художественного театра, которые когда-то были величайшим знаменем этого театра. Значит, полное, так сказать, вообще, по-моему, так сказать, непонятый автор раз, враждебный этой пьесе зрительный образ два, и люди, и судьбы, начиная с главного героя, который молодой человек, который становление этого человека в жизни, как бы не был там талант Олег Николаевич, просто, скажем, был уже переживанием пожилого человека, которые не совпадали со всей структурой. Плюс и пьесу они повернули как-то вообще. И произошло, значит, что-то страшное. Во-первых, несмыкание пьесы с актерами, художника со спектаклем. Разнобой в манере игры, что совершенно уже непонятно для художественного театра. Когда есть какая-то школа, которая себя приучит вообще. Ну, в лучшую время была школа. Этой школы нет, потому что самый достоверный, единственный был один человек Петренко, которого, так сказать, вообще только пришел. А все остальные, так сказать, вообще, да, играли. Андрей Попов так, Савина так, Олег Николаевич так. То есть вообще такой разнобой. Просто вообще, я вдруг увидел, что на батюшке, что же происходит. Значит, иду по Тверскому бульвару, вот МХАТ, смотрю, что-то валяется. Что лежит на земле? Знамя психологического театра. Думаю, черт, а почему не поднять? Что мне, что ли? Рук своих жалко. Подниму. И просто, так сказать, вообще даже, с самого начала, значит, здесь нужен интерьер. Давайте сделаем интерьер. Нужно сделать правдоподобный. Здесь нужна психологическая правда. Давайте искать эту психологическую правду. Здесь должен быть какой-то... все судьбы должны быть, иметь биографии, иметь свои заземленные корни. Давайте это сделаем. Значит, и работа была очень интересная с актерами. Очень интересная правда была. Как постепенно, так сказать, какая-то интонация сказанная. Вот как сегодня Вера Кузьминична предложила, какая интонация сказана, как резала тем, что это театр. То есть все известно. Любую фразу вошел человек, а, здорово, Петя, уже слышали. Что бы ни сказали, все слышали. И сразу, с каждой реплики вообще. Первый человек, борьба с театром в театре. Ну, как вы понимаете, борьба с плохим театром. Ну, мы говорим, штамп, даже не штамп, а уже, так сказать, вообще, есть ситуация, с чем я всегда борюсь в каждом спектакле, стершаяся образность. Это образно, может быть, даже как-то, но это стершаяся образность от своего частного потребления, она стирается. Поэтому я всегда с настойчивостью идиота повторяю вчерастише Маяковского, который вам не раз говорил, слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово партии. Я всегда к этому вчерастишу обращаюсь, потому что в нем есть формула и разрешение формулы. Если бы он только сказал первые две фразы Маяковский, он был бы, так сказать, еще не так велик, как поэт. Просто вам сказать, что слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Это констатация стершейся образа синизма. Если бы каждый день, 100 раз в день произносит слово «партия» по телевидению, по радио, с утра, то вообще это радио, телевидение, все средства массового, значит, вообще массовой агитации, пропаганды, информации, делают страшное дело, они стирают и нивелируют все понятия. И они перестают существовать. И это происходит с искусством. Идет стирание всех средств выразительности, воздействия, так сказать, вообще, их необычайно, так сказать, вообще, многотиражность. Способы перевоздействия на миллионы уже телевизионными передачами, кем угодно. Просто слышишь, вот так актеры, значит, вообще получают роль на телевидении, 2-3 читки, сделали тракт. Пошли на тракт. И все говорят вот, во всех спектаклях телевизионных, и невозможно смотреть и слушать. А? Значит, вообще, это все сплошь вообще. И такой стал театр сплошь. Это и есть тот китч, то, значит, слово китч, которое только искусство перестает быть искусством, а становится массовым распространенным явлением. Поэтому все наше искусство стало китчем. Благодаря средствам еще массового распространения, благодаря еще непрерывно звучащим радиорепродукторам, то зонги, песни, все китч. Самое трудное вытаскивать, значит, смыслы и отстранение не только у Брехта. Отстранение было и у Розова, как и угодно, другими приемами. То есть вообще заставить. Вот видишь, как Маяковский. «Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово партия». Вторая часть этого четверостишия привязана чем? Что в ней он осуществил программу. Сперва поставил задачу, а потом осуществил. Каким образом? Прежде всего, слово «партия» в этом четверостишии возникает необычайно торжественно. Как бы впервые услышанное. Почему? Как он достиг этого? Ну, мало того, что он поставил самый конец строфы, как рифма. Всякая рифма. Ну, вообще, есть последнее воздействующая инстанция. Но он обставил его эпитетами. А эпитеты подготовляются зрительным образом. Даже каким-то «хочу сиять, заставить заново». «Сиять, заставить заново, сиять». Берется газетное слово, стершееся, и «хочу заставить это слово сиять». Мы уже, так сказать, настраивать, «хочу сиять, заставить заново». И вдруг идет эпитет. «Величественнейшее слово. Партия». Смотри, как оно подошло к пафосу. И как воспринимается здесь слово «партия» без всякого, что заново, как торжественно-патетически, в патетическом строю, как патетика. Значит, видите, значит, у искусства есть свои приемы, так просто, так сказать, вообще. Значит, как вдруг из контекста привычного вырванное слово, поставленное в новое сочетание, окруженное светом и цветом, запахом и этим, значит, это процесс нашей всей работы. Это все, что я делаю каждый день, на каждой репетиции с каждым спектаклем. Это и есть суть художнической жизни. И поэтому, так сказать, вообще, когда берешь пьесу, мы уже давно все цитируем, говорим Гоголя, что значит вообще все эти фразы говорим, что надо на пьесу вернуть свежими очами, все, знаете, все говорим, то тогда и Мольер покажется в новость. Но вот это, оказывается, самое трудное и самое решающее. Чтобы и Мольер показался в новость, чтобы Брехт показался в новость, чтобы самое затрепанное показалось в новость. Свежими очами. Вот тут одно, это все очень сложно. Что такое за свежие очи? Мы знаем хорошо, что такое черные очи. Что такое голубые очи, а что такое свежие очи, свежими очами. Вот это, так сказать, тоже одна из центральных проблем современной режиссуры, современного художника. Ну и поскольку мы с вами сейчас находимся в атмосфере блоковского юбилея, то каждый большой художник, особенно большой поэт, и его творческий путь, его судьба, его треволнение, его мучения, всегда грандиозная школа. Вот 2 года тому назад я прожил, значит, весь год или 1.5 года, значит, с Достоевским. Я готовился к пьесам, как я вам говорил. Потом очень много читал и философских этюдов, и эссе, и критических работ, и самого Достоевского, перечим, и так далее. И вот дружба с Достоевским бесконечно многому научила заново. Сиять заставила заново. Научила, так сказать, вообще. А этот год, значит, вот так волей-неволей, так сказать, вообще, как тут, не только в атмосфере этого юбилея, еще бы накануне этого юбилея, еще там, как-то вот так очень сдружила с Блоком. И для меня в Блоке, вот это, когда вы говорите свежими очами, значит, вообще, что самое, значит, очевидное, что это один из самых чутких художников, пытавшийся всеми своими, так сказать, вообще духовными средствами своей души и всему услышать музыку мирового оркестра, о котором говорил. Вот это совет Блока — всегда слышать музыку своего времени, вслушаться в нее, понять, где эта музыка. Услышать ее, эту музыку, найти музыку своего времени, услышать гармонию современного ему мира, музыку его эпохи, его времени. Это свойство очень большого художника. И так как моя юность, как я неоднократно говорил, была опалена гениальным Нархольдом, и прошла она, так сказать, вообще перед изумлением, перед этой гениальной способом услышать идущее впереди, разглядеть его, и опередить свое время к нему, идти туда, опережая. Многие спектакли были не поняты или затравлены. Через 2-3 года они вставали как когда-то, как какое-то, так сказать, вообще гениальное пророчество. Так было с маскарадом накануне революции, когда вдруг, так сказать, вообще делался этот маскарад, а вдруг оказалось, что это последний пышный закат империи оказался таким маскарадом всей этой рухнувшей.
Так было с Мерхольдом, который первый ощутил, начиная с места Рибов, услышал совсем другой театр, как в лесе, через народные стихии, народных театров, как он оказался, значит, вообще подготовленный балаганом своим, своими опытами комедии Дель-Арта, к восприятию народных токов искусства, которые на пьесе Островского дали вдруг неслыханный взлет совсем другого театра. Так было всегда. Мерхольд вот и умел перешагивать через себя, но не просто, он не объяснен до конца. Читали ли вы, читали книгу Гладкова, которая вышла из театра размышления? Кто не читал, достать обязательно и сделать настольный. Она блистательная книга. Никто так о Мерхольде не написал. Талантливая, блестящая. А? Вы это в прошлом году?
А первая часть у вас есть?
А? Годы, годы. Да, есть. Но это не так важно. Вот эта книга, значит, вообще очень блистательно написана, и, пожалуй, точнее всех там Мерхольд. И все там, что говорит Мерхольд, это поразительно, так сказать, это стоит целых томов. Значит, ну вот это вот как себе ставлю задачи как ученик, в себе, так как мы не гении, нам не свойственно, так сказать, вообще как Блок у Мерхольда, это значит вообще какое-то пророческое предощущение, вглядываясь вдаль, то ли в красные какие-то зарево и закаты, и марево, так сказать, ощущать грозность, ощущать эту, когда он пишет, значит, вообще Блок. А на улице стужа и холод, мерзнут проститутки, вешают людей. В России жить мерзко, жестоко, холодно, пусто. Вот это ощущение вот этой России, страшной России, грешить там то-то беспробудно, помните стихи там то-то, а потом, ну что ж, и такую Русь, я тебя люблю. Вот это вслушивание и понимать, где же находится музыка. И он понимал, что ни в декадансе, ни в салонах Мережковской и Гиппиус, ни в изысках этого, и вот от этого всего, так сказать, вообще тянула где-то музыка, где-то там с народом подлинная музыка. Музыка там молчит или дремлет, или глухо ракочет, или подспудно ее где-то ощущает, он всеми ощущал, так сказать, вообще. Поэтому, так сказать, вот появились эти 12 с ее бурем, ветрами, с непонятностью, так сказать, вообще всей этой мирового катаклизма революции, с каким-то еще вглядыванием опять через эту пургу, через бурю во что-то. И впереди, почему возник снежной россыпью над южной, нежной поступью над южной, снежной россыпью жемчужной, в белой венчике из роз, впереди Иисус Христос. Как возник, как вглядываясь куда? Все-таки, что же впереди-то? Что извечно нравственное, что должно принести очищение. Это вот какая-то, так сказать, вообще гениальная потребность обязательно услышать зов времени. Недаром Пастернак к этому всем обращается. Услышать будущего зов. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо звонить архивы, надо рукописями трястись. Все, так сказать, вообще, и надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Вот это желание услышать будущего зов обуревает всех подлинных художников. Поэтому в его Гамлете это все время гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что свершится на моем веку. Это вот, так сказать, вообще вглядывание в ощущение, что произойдет, куда движется планета, Земля, мир, куда идет человечество, что происходит. Это тревога за человечество, это боль времени, которую в художнике, так сказать, в виде несовершенства мира, страшный, его гримасы, его уродство жизни, заставляет его все-таки быть художником и обязательно эту боль высказать. Вот это ощущение вглядывания в будущее делает художников крупным художником, когда он к этому стремится. Но не только стремится. Он должен еще, так сказать, выполнить свою миссию. Он должен в человеке, уже, так сказать, вообще говоря уже о Достоевском, мечтать. Блок видит нечто. И в своем «Возмездии», так сказать, и в «Предисловии к возмездию» пишет о том, что как вид, как человека эпоха стирает, исчезает друг человека, остается только, значит, он пишет, вялая плоть и дряблая душонка, исчезает человек, крушение гуманизма, крушение таких эпох, так сказать, такой гармонии, как ренессансный, эта цивилизация со всем тем, которое снимает. У него всегда была трагедия противопоставления подлинной культуры и цивилизации, это разные понятия, как цивилизация человека сжирает, но почеловечить человека. Страсть Достоевского. Вочеловечить человека. Человеку надо, так сказать, вообще как-то дать возможность, и миссия искусства есть, миссия, так сказать, вообще в человеке пробудить человека. В нем его будить постоянно, кажется, акцией. Ведь родилась эта вся пессимистическая поначалу, так сказать, вообще, тот пессимизм начала века, который был распространен через Фридриха Ницше на всю Европу, до заката Европы знаменитого, так сказать, вообще, который философский, так сказать, Шпенглер, закат Европы, так сказать, вообще, всеми умами владел. Ранний Ницше своей талантливостью и даже гениальностью, так сказать, вообще, покорил и Блок, это был беспросветный пессимизм, что это круговорот мировой истории, так было, так будет, так есть на веки веков. Ведь Блоковская дочь, улица, фонарь, аптека, она безнадежна, так будет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как старь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Вот какой-то замкнутый круг, из которого нет выхода. Но от этого уходит большой художник. И большой художник всегда видит этот свет в конце. Видит, что как бы ни было небо закрыто совершенно сплошь тучами, так сказать, должен появиться просвет. Он есть, он на минутку мелькнет небо. И даже грустный Чехов, все-таки это небо, мы еще увидим, небо в алмазах ждал. А художник обязан сегодняшнему человеку не оставлять его в этом состоянии обязательно. Вот от чего глухарь для меня даже как прочтение было, так сказать, через боль своего времени, через драмы наших дней, обязательно, так сказать, вообще к концу надо дать. И дать ощущение не безнадёги полной, а ощущение веры. Поэтому мне очень дорога фраза Фолкнера в своих дневниках, которая пишет: «Я верю, что мир выстоит, ибо я верю в человека». Я немножко увлекся философией от усталости. Может, вообще я скучно вам, нет? Извините, сейчас, так сказать, философично сегодня, сейчас, а не технологично. Важно, так сказать, как философия спектакля, если хотите, мне уже. Потому что я тут вступаю в спор с очень большим количеством людей, так сказать, недавно был такой диспут. Я возвращаюсь к Блоку, вернусь опять к Блоку. Что для него... Потом это отпало. Пришел другой Блок, прорвался к этой другой истине. И потом совсем другая программа, самый вот гениальный пролог к «Возмездию», он совсем другой. Он говорит, что жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Вот видите, жизнь, она идет, так сказать, ночью на улице канала. Он, так сказать, это ощущает. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты художник, он тебя отделяет от этой философии. Твердо веруй в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас ад, где рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Сотри случайные черты. Вот это самое трудное в искусстве. И ты увидишь, мир прекрасен. Да будет взор твой тверд и ясен. Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пусть пред тобой пройдет неспешно все, что здесь свято, все, что грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума. Значит, он, видите, отделил художника от этой жизни без начала и конца. Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Потому что, так сказать, вообще, вот искусство должно обязательно в конце, в человеке, рождать. И традиция большого, великого искусства, и нашего русского, Пушкина, Достоевский, Толстой, Блок, Чехов, эти вы прекрасны, что они могут нарисовать самые страшные низины падения человека, Достоевский, нарисовать самые страшные картины духовного и нравственного падения человека. И он его воскресит, укажет путь и, так сказать, вообще не оставит тебя во мраке. Вот, значит, это философия. Но теперь давайте, так сказать, сейчас к самому трудному подойдем. Я неоднократно говорил вам, что каждый раз для режиссера очевидно самое трудное в начале. Не только его собственное, так сказать, ощущение материала, автора, то-то, а это твердо согласовать все это с психологией современного человека, с психологией современного зрителя. Вот придет 1200 человек, и ты с ними должен заговорить, пробиться в сознание к этому человеку. Что бы ты ни сделал, это будет и красиво, и эффектно, и театрально, и умно, и даже, так сказать, вообще там не знаю что. Но если это не западет и не будет воздействовать, не заставит вас притягивать, как вы говорите, или внимание, или, как вы сказали, там тот, или ассоциативный, круг ассоциативный, значит, прежде всего, где вот тут, как вот тут, как это вот угадать, вот где сложность. И тут вот это вслушивание в музыку времени должно менять, вы должны менять очень часто, в зависимости от вашего мироощущения или понимания мироощущения, все инструменты, которые есть у вас в оркестре, и по-иному их настраивать. Сегодня надо настраивать на басы, на низы, на тон, на экспрессию, сегодня на диминуэнто, на крещендо. Вот как настроить этот оркестр актерский всего спектакля, который, так сказать, должен запасть, вернее, срифмоваться с мироощущением современного человека. Почему я поставил про глухаря, и Трёга Шофер поставил рядом теперь вот в этом ракурсе, в глухаре. Отбросил сейчас и розовое, все, просто говоря, уже есть два понятия, мировоззрение и мироощущение. Мировоззрение, у нас оно твердо сложилось, никто из нас его не хочет менять, оно обосновано, наше мировоззрение, научным пониманием исторического процесса. Мы находимся на почве твердой с точки зрения своего, так сказать, вообще атеистического восприятия мира, научного познания мира, от всех доктрин и идей философских, которые делают мир познаваемым. Для нас нет детерминизма, обреченности этого мира. Для нас нет обреченности человека, так сказать, вообще, как на жалкое прозябание, как маленькой мошки. Для нас нет экзистенциализма, всерьез нету, как программы. Как бы нас могли бы волновать какие-нибудь художественные произведения экзистенциалистов, но философия для нас неприемлема. Мы находимся на почве, очень твердой почве, материалистической почве диалектического материализма. Мировоззрение. А мироощущение – другое понятие. Потому что каждое время, так сказать, такое время предвоенное, предреволюционное время, в котором жил Блок, оно давало трагическое мироощущение ожидаемого катаклизма.
Павел подчеркивает, так сказать, вообще, искусство режиссуры есть искусство владения композиционными секретами пространственно-временных искусств. Обязательно музыка и живопись, два наших великих учителя в организации времени и в организации пространства. Мизансцена как таковая есть, по существу каждая мизансцена, каждый кусочек на сцене есть, маленький блок, маленький кирпичик, маленький кусочек, или, как я говорил терминами, значит, которые, значит, из теории относительности Эйнштейна Бахтин вводят хронотоп спектакля. Хронотоп, где объединяется время и пространство. Театр и мизансцена – единственное, где материально полностью сочетается пространство, временные структуры в единую новую структуру – мизансцену. Мизансцена для меня – самый важный инструмент режиссерского искусства. Поэтому мне очень жалко, так сказать, что я не могу это иллюстрировать ни на Брехте, ни на глухаре, потому что тут все видны. А когда идет бытовая, как мы говорим, пьеса, да, пиджачная, как говорят. Мерхольд когда-то сказал, когда стал Олешу, значит, ему сказали, Сел, значит, как необычно, что вот пиджачная пьеса, я их сколько переставил.
Я был так удивлен. Пиджачная пьеса. Пиджака. Не стильная, не с музыкой. А пиджаки. Как одел пиджак? Ты же не пойдешь испанскими за сцены, тебя гадали, там тот или это, или вот как я, фреска. Все это же не годится. Там жизнь. Там или пошел пообедать, или пошел раздеться, или прилечь, отдохнуть, или покушать. Там все меняется, скажешь. Там отпадают законы, так сказать, композиционных структур. Ну, живописно-музыкальное построение. Приходит жизнь. Так вот, для меня очень было бы интересно с вами, если вы посмотрели бы все глухаря, и показать, как сложно я строю про самые простые вещи. Спектакль у вас ни на секунду мизансцена нигде не... Нет мизансцен в спектакле. То есть вы не видите мизансцену, вы нигде не фиксируете внимание на мизансцене, потому что ничего никто не... На самом деле, выстроить мизансцену подвел мне гораздо больших усилий и четкости, чем вот в такого рода работе, как это. Потому что каждый момент пребывания на сцене должен быть очень выразительным, невзирая на его бытовую. Там такая же сложная инструментовка у меня. Но страшно настолько, что она там запрятана, и так она не видна, потому что там идет естественно, человек подошел... Но на самом деле он подошел в тот момент, когда нужно, перешел в другую комнату, когда ему нужно, перешел на тот план, которому нужно, первый, или вышел в глубину, когда нужно, или другой, когда встал, когда третий сел, там идет своя музыка. Но она запрятана. Вот там мастерство, так сказать, только профессионал может увидеть, сколько тут есть нашей профессиональной хитрости, или умения, или мастерства, как хотите, понимаете, вообще. И тут, вот понимаете, когда Флобер пишет в письмах Колле, поймут ли когда-нибудь, скольких ухищрений от меня потребовала эта простая фраза. Вот грандиозная формула. Простая фраза, простая. Здравствуйте, я ваша тетя. Но прежде чем ее родить, чтобы она вошла в сознание, надо было найти, я ваша тетя, из тысячи вариантов. Здесь возвращаюсь к такому понятию, как простота, которая приходит к художнику к концу, как уже высшая мудрость. Вот в Бухаре мне больше всего самому нравится простота моих мизансцен, которых не видно, но которые все внутри выстроены так же, с учетом каждый раз элементов. Я знаю, что на самом, например, диалог двух женщин. Кто вчера видел глухарь? Вы видели, да? А? Вот диалог двух женщин, да? Вот, так сказать, вообще, нарушает всякую правду, когда выходит искра на стул, вот это самое, впереди, когда она говорит свой монолог. Вроде как бы. Но не найдете другой композиционной точки и другого решения крупного плана, чем вот так вот. Это очень... Я искал. А временные вещи я делаю иногда такие нахальные, которые никто даже не видит, никто не понимает, как я создаю напряжение. Для меня была самая трудная же эта сцена женская. Да. Она была трудная, потому что она ужасно сопливая и мелодраматическая. Если так разобраться. Это приход с мужем, вообще все это что-то. Довести ее до драматизма, даже до трагизма, вообще какие-то вещи. Страшно сложно средствами... которые бы снимали всякую мелодраматизму, всякие. Ну и тут я опять прошел школу, которую, так сказать, мне подсказал Грибоедов. Я долго говорил с вами после «Горят ума» о той паузе, которая есть, никем не замеченная, никем из режиссеров, которые ставили «Горят ума», из тех спектаклей, которые я видел. Меня поразила и сразила ремарка Грибоедова в самой первой картине сцены Чацкого и Софьи. А он говорит, и все-таки я вас без памяти люблю. Говорит, я замечался тот, и вдруг ремарка Грибоедова, минутное молчание. Я прочел как-то ремарку, минутное молчание. Но только начало спектакля. Первый монолог Чацкого. Минутное молчание. У великих и гениальных художников-драматургов ничего не бывает зазря. Никогда нельзя пройти мимо ремарки. Можете ее не ставить, можете ее не осуществлять, но ее понять для себя. Понять ее необходимость, у гения необходимо. Я отношу это к одним из самых крупных ремарок русского театра, таким как знаменитый, так сказать, вообще «Народ безмолвствует» в конце Бориса Годунова, как в конце «Ревизора». Все, значит, ремарки, которые заставляют режиссера и театр искать природу театра, в чем все дело. Я уже на эту тему говорил. Помните, мы с вами беседовали, что я не буду возвращаться, так сказать, вообще. Но это минутное молчание, оказывается... Я просто, когда на репетиции за столом, просто положил часы, я не буду все-таки без памяти, я заставил минуту молчать, смотрите на них. Стало страшно на репетиции, столу. И стало понятно, что тут он натолкнулся. Вот первое крушение всего. Вот тут сразу начинается драма, начинается горе, начинается драма. Потому что он при этом сделал ничего, как дурак с мороза, ничего еще не понимает. Это все-таки я без памяти люблю, полное безответственность, полное молчание. Поверь мне, мир остановился. Эта пауза была оказывается душераздирающее. И тогда от этой паузы я, мне каждый спектакль нравится, потому что одна две моих находки. Более того, из всех моих находок мне больше нравится, когда он говорит, карету где? Я останавливаю все, вступает музыка, встает Софья, он говорит, и на одно мгновение возникает вот сейчас. Вот все, я сегодня разумею, вот сейчас помирится, как от публики. Это ожидает такое напряжение, так сказать, вообще спектакль, потому что и ничего не понял, говорит, карету после этого. Вот эта пауза между двумя каретами, карету, мне самое дорогое, потому что очень... Как найти эту каретную карету в спектакле? Это тоже целая проблема. Их тысячи раз говорили, и как по штампу, карету мне, карету, как любовники, так сказать, все говорили. Или просто тихо, карету, карету, как по антиштампу, и так, все было, все говорилось, и не найти было невозможно. И вот только, как первый, совместить эти два штампа в один, но это новое, потом писал карету. И минутное молчание здесь, как, которое было там, снова, которое я ожидал, или пройдет, не пройдет. И вдруг у публики, оказывается, вызывало, мне многие зрители говорили, что это момент неслыханного, так сказать, вообще было вот так захватывающе перед концом. Поэтому такая овация в конце идет после второй кареты, что-то невероятно кажется. Это пауза дыхания. И я позволил себе, так сказать, вообще воспользоваться своей находкой, для того, чтобы в самом начале диалога прервать этот диалог двух женщин. Когда она говорит, ну так вы, он не любит, ну, знаете, это. И вдруг кончает сцену, и актриса уходит у меня в другую комнату. Это остается ни с чем. То есть, не... Я вот хотел бы еще, кто смотрел второго, что они пришли, посмотреть и просто сказать, как себя ведет зритель зал в этой паузе. Для меня самое дорогое. Вот тут возникает такая тишина, которая не была в спектакле ни на одно мгновение. Как вдруг оборвать на какой-то момент действие в начале его и оставить в недоумении, не понимать, что произойдет, и заставить его потомиться, что произойдет. Как это вот, там сидит, там ничего не делает вообще, а там в другой комнате. Две сидят в разных комнатах человека в начале диалога, который в пьесе. Это только режиссер. Я, а не Розов, это все создаю напряжение. Позвольте нам погордиться тем, какие у нас есть силы воздействия по отношению к драматургу, чтобы они не зазнавались. Понимаете? Какие у нас есть. Создается неслыханное. Вольтова дуга. Так, возвращаясь, значит, к природе композиционных построений, пространственных и временных, только сейчас сказал временное, владение временное, я это же напряжение, которое вы говорите, так сказать, вообще, я временем распоряжаюсь, потом в этой же свадьбе, так было, в общем, временем распоряжаюсь как тягучим, ритмически не вытекающим в какую-то ритмическую, труднорушающим. Только вытекает, возникает вроде как оживление или возможность, чтобы картина покатилась, как я ее лобами останавливаю. Я все время, кажется, так сказать, вообще вот как дирижер, я все время так дирижу. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Держу паузу. Тра-ра-ра-ра. Только возникает желание, в принципе, сказать хо-о-о. Стоп. Я снимаю. Я сознательно торможу. Поэтому все эти паузы, которые создаю, возникаю. Сейчас они, может, еще перегружены, они, может, там еще обобнутся, так сказать. Сейчас они еще они кладутся на органику актеров. Я поэтому сейчас актеров не дергаю, они сами вот уже начинают заполнять, оживать. Но все время я хочу... Вы знаете, это где-то Бекки, это ожидание Годо. Все что-то... Только... Не то. Нет, ребята, все не то, все не так, как надо, там Высоцкого какая-то песня, понимаете? Значит, все время возникало, только возникает какое-то опять не то. Поэтому Бекки все время несет ощущение, все не то. Свадьба не та, друзья не те. И у всех есть ностальгия почему-то. У этих бандитов тоже почему-то человеческому. Ну, спойте мне что-нибудь благолепное. Ну, бывает же у людей, что такое. Вот это, так сказать, вообще для меня очень, мне так кажется, это очень современная эмоция. Я не могу найти до ваших лиц человека, который сказал бы, знаете, вообще, что вот такая ерунда, у меня все то. У кого все то, пусть придет ко мне и поделится опытом, как он это достиг. У меня все не то. Хлопочешь об одном, получаешь другое. Добиваешься одного, получается третье. Значит, вот это опять... уже к проблемам мастерства относятся. Я бы сказал сперва поначалу, я бы сказал, мироощущение, эмоциональный строй, психологию. А теперь я говорю о технологии уже, как мы с вами как технологи, лаборатория, разбираем приемы, которые мы делаем. Значит, я, смотрите, как временем распоряжаться и пластической структурой. Поэтому только возник уже стол, когда уже казалось, вот, ну все, уже стол, еще публика сейчас пойдет свадьба, я его разрушаю совсем вдрызг. Это, знаете, немножко нахали, казалось бы, ну что, потом, тут я рискую вообще как, значит, технологически это очень сложно собрать, поставить, вообще, когда разбить, даже такую катастрофу, знаете, когда песицы вот сделали, там заголосы сказали, все говорят, все перебьем, черт, да как это будет, это вот, понимаете, поначалу. Но разломать все к черту, совершенно вдрызг, только начавшееся веселье, понимаете, вообще все. Мне опять это нравится, так сказать, вообще, но это технологически уже весь, я уже реализую, материализую метафору. Вот это несостоявшееся веселье, или не, все не то, я материализую пространственно-пластические формы. Вот даже я разрушаю, как только благополучие на сцене выстроилось, я это благополучие рушу в хаос. Ну, какими категориями я оперирую, понимаете вообще? Значит, я зрительно все время возвращаю к хаосу. Не сформировалась гармония. Нет ее гармонии. Я ее не могу найти, гармонию. Ни на производственном совещании, ни в туристской поездке. Гармонию нашу. Я ее разрушаю, гармонию. Все это приходит не всегда создателю его режиссера. Не хочу кокетничать, сказать, что все это так придумал здорово. Половина вещей рождается, так же как подсознательно, при очень твердом ощущении, что ты хочешь. Но самой репетиция как импровизация. Если бы я сказал, что я так задумал, я так придумал, я так реализовал, это была поза. Я пришел только с твердым ощущением, что я знаю, чего я хочу, а как это будет достигаться. Я вместе с актерами ищу, и очень в них в последнее время вся моя, так сказать, методика уже режиссерская построена на том, что я бесконечно стимулирую импровизационное самочувствие актера в репетиции. Для этого стоит особый климат репетиционный. Для этого я изгнал, для меня есть, так сказать, вообще враждебные в современной режиссуре понятия, так сказать, вообще. Ну, не пишите фамилию, но потому что Гончаров, так сказать, вообще, в каком смысле? Не как режиссер, не как спектакль, а как способ репетировать. Крик, истерика, зажатый артист, страх перед режиссером. Это для меня анти-сейчас-театр. Мы все, вот особенно ученики Гончарова, если уже сталкивался, который все вот уходит с этим, так сказать, вот этой властной на репетиции диктаторской, так сказать, штуковиной. Не вы кто-то, актер совсем уже просто уже трепещет, вот тогда он, так сказать, вообще король. Наоборот, я часто еще симулирую и играю, что ничего не понимаю, что делать дальше, не знаю. Ну что ты хочешь здесь? То есть я, например, сознательно даже знаю, что мне надо, не хочу иногда просто, так сказать, вообще, подталкиваю просто к импровизационному самочувствию, оно так дорого. И когда талантливый актер, он ужасно этим заражается, подхватывает, будто Спартак, так сказать, вообще. Вот вы видите, он в одну секунду сегодня там, я ему сказал, как раз быстро, потом у него импровизационное самочувствие, потому что я, это уже самочувствие уже взращено на репетициях, понимаете, какая вещь? Взращено методологией, атмосферой репетиции. На Глухаре была такая атмосфера репетиционная, что все, вот кто у меня были всякие стажеры сидели у меня там, стажеры, они говорят, мы этого не видели ни в одном театре, чтобы актеры так увлеченно студийно. Такие актеры, как Папанов, так сказать, там, когда какой-то молодой актер, какой-то актер, как Папанов, Народный СССР, как мальчишка, импровизационный ищет, он выходит, я говорю, Толя, театр. Он сказал, Толя, ревизор. Толя, Городничий. Он в ярость доводил, он сказал, не пройдет ничего. Только когда Папанов сказал, Наташа, сделай нам кофе. Интонация грандиозная, да? Черт, вот родилась совсем в другой атмосфере. В другой атмосфере. Атмосфера репетиции как таковая. Значит, вот там, в БРЗ, там достиг почти что студийного самочувствия, да, рождается. Вот как у меня теперь, смотрите, самое трудное, ну, бог с ним, Миронов, Папанов, Мишулин, талантливые актеры, вот все тут понятно, сказать, Бертман. А вот попробуйте, так сказать, назначить на роль нищего талантливого человека. И у нее ни одного слова. На роль проституток, актрис, которые сидят по несколько лет, ничего не играют, а хорошие актрисы. Они приходят же все. оскорбленные собой акции, вы знаете, сердце актера, он так пришел. А как сделать все маленькие роли в глухаре? Ведь для меня большая победа не Папанов там где-то, а вот итальянцы. Понимаете, вот так сказать, вот маленький эпизодик, выходит Золотарев, вот на одно мгновение выходит человек с биографией, значит, вот их-то как? Вот их-то как привести к творческому звезду? Это целое, так сказать, тоже такое. Я на репетиции сказал, девушка, я пишу, как пришли все актрисы мои, пришли. Ну, вышли играть. Ролей не получили, все получили роли. А тут есть талантливые люди. И вот, значит, вообще, вот играть этих проституток. А вот нищие, вот эти. Они получили роли, пришли вот такие же все силы. Вы знаете, это чувство актера, который не имеет роли, сейчас массовая сцена. Ну, тут 100 тысяч способов нашей режиссерской демагогии есть. Начал я с девушками, с того, что... Девушки, я не обижусь. Честное слово, никого не буду преследовать. И мы останемся в лучших отношениях. Каждый, кому сейчас не очень хочется что-то делать, вообще, я могу понять это все. Я разрешаю отказаться от роли. И одна встает и отказывается. Я ее говорю, спасибо за искренность. Пожалуйста. У меня там еще есть в трупе 5-6 человек, которые хотели бы просто делать, отобрал наиболее даровитых, каким мне хотелось бы точно искать. Тут какие-то новые вещи. Ну, я просто, так сказать, рад, что у вас нет какого-то, что вы так честно нашли себе мужество. Я ее поощрил за это дело. Она такая гордо ушла и сейчас по всему театру бегает, кусает ногти. Потому что я с ними начал работать как... Мне пришли и сказали, знаете что? Если мне нужен, так сказать, вообще очень крупный талант, который может, ничего не сказав, появившись на одно мгновение, проиграть мне человеческую судьбу. Если у вас нет большого дара и таланта, вы себя ощущаете, то это тоже откажетесь. Мне нужен крупный талант. И у меня был такой эксперимент в ремонте. Кто видел ремонт? Вы видели ремонт, кто-то из вас, да? Что, вы не видели. Ну, Таня Яцукович, Василий, вот Таня, вот, которая играет «Искру». Значит, вот так, она была занята в массовой сцене, в массовку. Она играла ряд ролей, уже сыграла крупных. А я ее занял без единого слова. В ремонте она вот играла там жену Митьки даже вообще. Но так она на редкость здоровитое существо. Это сейчас самое талантливое у меня человек среди женщин, так сказать. Вся труппа меня ревнует к ней безумно, потому что все знают, что это, ну, только любовница режиссера может получать такие роли, такой любви, какой я окрузил. Но действительно, скажем, дико тараня человек. Органики неслыханной. Какой-то вообще невероятный, правда. И она вот как вышла, для первой петиции она приходит на первую петицию. Выгородки. Она никогда не придет, пока она в себе в костюмерной сама не найдет себе репетиционный костюм, подберет какой-то. Она приходит, уже какая-то она оделась, как пришла, как села, все готово, мы все ахнули. Одна, все еще никто не готов. То есть уже какая-то исходная позиция была. И так она может слушать, проживать так, что это невероятно. Я вот этот пример привел, скажу, мне нужно так вот, мне нужны несколько таницы кончить. И у вас есть кто-нибудь, кто хочет такой же судьбы, как она? Ее судьба, вот, сыграла в том спектакле. И постепенно, шаг на шаг, и теперь, значит, они у меня все там хоть что-то стараются там. Ну вот эти нищие, так сказать, они там совсем, так сказать, вообще какие-то нет ничего. Но там чуть-чуть видите проблески каких-то поисков, какие-то характеры, есть какие-то маленькие. Что-то приносить стали. Ну, под это. И они уже существуют не как массовка, да? Нет, не существуют как массовка, понимаете? Индивидуализированные. А все эти воры, они сейчас все же все характеры уже все. А это тоже ролей-то не было ничего. По одной фразочке. Вот умение... еще втянуть в атмосферу студийности, поиска весь коллектив. Одновременно, так сказать, вообще создать такую, значит, атмосферу увлеченности каждым куском. Увлеченности поиском, так сказать, вообще чисто актерских средств выразительности. Ритмических и музыкальных. Тут же их бросаешь на репетиции музыкальные, они разучивают номера. Тут же хореографически они там делают какие-то подтанцовки. И создается атмосфера в театре. Сейчас прекрасная атмосфера вокруг спектакля всеобщего заинтересованность, бегать, они начинают принимать, они начинают вмешиваться в режиссуру. Вот знаете, как сегодня, они сказали, вот нищие не так себя ведут, а тут эти актеры там переживали, значит, что там, тот уже, они почему они справедливо сказали какие-то вещи, да? Вот уже все, они уже все рождают спектакль, знаете? Не то, что сидит человек и делает, а ты стилизуй меня, Меренхольд, как Варламов сел. Меренхольд, стилизуй меня, пришел и сел. Так они приходят с телевидения, с радио, с кино, современный актер приходит, садится, и смотрите режиссера, а что-то вот начинает его весь выпячут, ну уже время, ну спасибо большое, я очень уходит. Вот так втянуть в этот процесс очень сложно. Это тоже, значит, вот педагогика. Вот сколько элементов входит в нашу с вами проклятую профессию, которую вы сами хорошо знаете, которые до потребуют. Ну и сейчас я должен сказать так, что я очень и очень счастлив климатом, который есть, творческим климатом моего театра. Он не похож на такое, ну, производство такое, знаете, вообще. Они приходят в 10 утра на музыкальные пьесы раньше, на час им полагается по времени. Они параллельно наверху, где такое, все там начинают незанятые люди, бегут скорее там к репетиторам отрабатывать какие-то движения. Они, так сказать, вообще там, я их заставил, сказал, что не ждите никакие, пока вот там костюмы, идите костюмерные, подберите себе, что хотите. Это все подбирают, они сами себе придумали все эти вещи. Там нищие нашли себе какие-то вещи, тут тряпку, тут, тут. Все они сами наделали себе сами. Все будет другое. Это не то, что вот этот вот репетиционный поиск атмосферы. Но это всегда приятно, правда же? А? Но вот это надо создать. Это надо создать. Надо создавать. Причем все это в ваших руках. Если вы скажете, условия не те, я с вами не соглашусь. Потому что условия сильно не те. Тут согласиться нельзя. Но я с вами не соглашусь с другим, что я этого добивался иногда в суровых условиях войны на театре Северного флота своими актерами. Добивался, ну, студия, это понятно, что это студия, там легко быть вообще. Но в самых разнообразных, если разжечь в человеке художника, если, так сказать, вообще так вдруг самому где-то вооружиться какой-то необычайным терпением и добротой по отношению к актеру, забыть, что он сволочь, а даже вообще вдруг поверить в него, что, так сказать, в нем сидит. Где-то что-то сидит, и не дай бог быть надменным, пренебрежительным, отсечь вот предложение то-то-то, постараться вникнуть, сказать молодец, взять. Так, например, прекрасная вещь сегодня на репетиции — уход полицейского с ковром. Не я придумал. Как хотел бы себе приписать какую-то находку. Вот находки, которые рождаются импровизационно. Вот это, и мне дороже иногда такая родившаяся на репетиции импровизация, чем придуманный за мной заготовленный трюк. Понятно, о чем говорю, нет? А? Это родилось на репетиции. На репетиции. Потому что он, значит, был ковер, посмотрел, говорит, да, мы берем такие-такие, мы здесь смеялись. А потом, значит, вообще, случайно, значит, вообще, кто-то, я не помню, кто, чуть ли не Спартак опять, который себя придумщик. Да пускай заберет. Мы тут все расхохотались вообще. А вот давайте попробуем. И это буквально получалось, что эту концовку сделали. Да, она дико смешная, да? Уже как-то есть опять, уже по-моему, это гротеск, я сейчас. Но это родилось в результате импровизационных, вот так вот такая вещь. Некоторые вещи, так сказать, я рождаю в результате своего импровизационного самочувствия. Подскажу, вот так, 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 это все подхватывает сразу, подхват. А тогда подхватить чью-то чужую идею, развить, стоп, молодец, раз, развить. Есть актеры, у которых необычайный, так сказать, еще дар, импровизация, не дар. Вот, например, у нас задача. Самый трудный единоборец со Спартаком Мишулиным у меня в этой работе. Потому что он неистощим, неистощим на выдумке. Но среди них 90% дурного вкуса. Это невозможно даже сейчас. Спартака остановить невозможно. Это каскад. Но это задача вот только все его держит. Но природа его необычайно артистична. Он вообще человек дикой, необузданной фантазии. Но все время бурлящий. Все время неугомонный вообще. Когда мы ставили маленькие трагедии большого дома, он как грабитель, значит, еще там, прятался в холодильник. Что не репетиция, он специально уже для нас. На каждой репетиции для нас выходил под аплодисменты из холодильника. Карася придумал другие вещи. Значит. Один раз он, значит, вообще не поленился, купил килограмм сосисок. На это. Я обвешал себя этими сосисками. Он вышел, значит, весь в сосисках. Ну, это был восторг невероятный, что хохотали все. Решили, значит, на другой день, значит, мороз был вообще. Он не постеснялся сбегать на улицу, взять, наложить полное ведро снегом. Даже надо придумать вообще, почему он не боится всего. И он облепился весь снегом. Второй раз он вышел весь с холодильником в снегу. То есть это было каждый раз, это что-то убийство вообще. Он уже втянулся в эту игру, и уже все ждали, как выйдет, значит, это самое. Он из-под тахты вылезал, боже мой. Мы уже сказали, Спартак, хватит, с чем такой не вылез? Один раз он с ночным горшком на голове вылез. Один раз он, значит, целую коробку пудры запихнул себе во все места, откуда только можно выходить. Все, подошли ото всех мест из-под ног, шли в брызги пыли. Ну, в тапочки начали. Что там, Спартак, остановись, мы тебя умоляем, все на коленях. Вот неистощим, так сказать. Вот и сейчас, я ставлю, я была Спартак, что тогда тоже уже, я тут сейчас разговариваю, это какую-то шалость. Но я разрешаю, как сказать, поощряю само стремление, понимаешь? Это очень важно для самочувствия, общего самочувствия всего коллектива. Ну, я вас утомил. Не знаю, в какой мере, значит, вообще питательна для вас моя беседа, но я чем богат, тем рад. Значит, поделился с вами, значит, вообще теми соображениями, которые продиктовали замысел. Не полностью я всего не рассказал про замысел трехгрошовой оперы. Есть еще, значит, у меня в загашнике кое-какие идеи, не знаю, как они реализуются. Но, во всяком случае, должна быть ностальгический спектакль, немножко грустный, ироничный, иногда, так сказать, вообще с шалостью, не ахти ярко-театральный, а такой чуть-чуть с общим самочувствием того духовного табления, о котором говорил, с общим подключением к той эмоции, которая мне сегодня важна в современном человеке, с неким ощущением вовсе не конца мира, не апокалипсическим, а тревожным. Тревожное время, и тревожным настроенным человеком предупреждаем его, говорим ему, и говорим с тем светом, который в конце должен быть обязательно как некий катарсис у всякого хорошего искусства. Благодарю за внимание.
Николай, а что с бесами?
Пока не дают. После съезда возобновлю новую полосу борьбы. Я вас сегодня скучно, но утомил вас.
Нет,
а?